Леонид Мойжес. «Сакральные квесты. Зачем религия и мифология в видеоиграх?» Читает Филипп Матвеев-Витовский.
В данной аудиокниге упоминаются лица, внесенные в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.
Введение. В журнале «The Guardian» в 2024-м вышел небольшой материал от автора-католика теории симуляции, согласно которой мы все живем в виртуальной реальности. Он начинался словами: «Хотя религия не часто присутствует в видеоиграх, я нахожу теорию, что мы сами, персонажи большой симуляции, все более правдоподобны и притягательны». Обычная завязка такого рода колонки, отталкивающаяся от понятного всем на первый взгляд труизма. Действительно, религия и видеоигры кажутся двумя предельно далекими явлениями. Религия ассоциируется у многих из нас со стариной, готическими храмами, средневековыми крестовыми походами, даже узнаваемым типажом православных бабушек, которых часто и не вполне справедливо высмеивают в современной культуре. Игры кажутся чем-то предельно новым. Хотя номинальная их история ходит корнями еще в конец 50-х, понятно, что это немного даже по меркам новых религиозных движений. В то время уже существовали все основные протестантские течения, неоязычество, включая Вику, современный друидизм, в 1955-м возникла саентология. А коммерческая видеоигровая индустрия сложилась еще позже, и большую часть своей истории ориентировалась на молодую аудиторию, часто даже в ущерб статистическим данным, доказывающим, что и геймеры куда более социологически разнообразны, чем кажется крупным компаниям. Религия многим кажется чем-то предельно серьезным. Даже шутки хасидов, хулиганские стихи Омара Хайяма или анекдоты семинаристов часто воспринимаются либо отхождением от строгости веры, либо имеющими какой-то двойной, глубокий смысл. Игры, напротив, часто воспринимаются как что-то предельно легкомысленное. Характерно, что даже сами геймеры порой пытаются прервать серьезное рассмотрение их любимых проектов словами о том, что это просто игра, как будто бы игра не заслуживает подробного изучения. Наконец, в то время как видеоигры год от года становятся чем-то все более привычным, многим западным людям религия все чаще кажется чем-то экзотичным. Даже христианские храмы часто выделяются на фоне современных европейских городов, не говоря уже о мечетях или буддийских пагодах. Причудливое деяние монахов и священнослужителей, удивительные ритуалы, языки, вышедшие из повсеместного употребления, церковнославянский, коранический арабский, латынь, звучащие во многих католических церквях даже после Второго Ватиканского собора, все это кажется чем-то необычным, чем-то нарушающим привычную рутину. И нет ничего удивительного в том, что все эти образы так энергично и активно используются массовой культурой, в том числе и видеоиграми. Погодите-ка, то есть никакого фундаментального разрыва нет? Игры не игнорируют религию? На самом деле нет. Более того, игры одержимы религией. Только что в 2024-м множество игроков влюбились в Black Myth — Wukong, основанный на вдохновленном буддийской образностью романе «Путешествие на Запад». Да, как и подобает современному китайскому проекту, Wukong смотрит на богов критически, но отнюдь не игнорирует их. И он совсем не уникален. В 2023-м награды собирала Baldur's Gate 3 со своей историей борьбы множества культов и божеств. А до нее были серии God of War и Assassin's Creed, Devil May Cry и Bayonetta, Halo и Dead Space, затрагивающие религиозные темы и образы снова и снова. Главная героиня Hellblade Senua's Sacrifice искала своего возлюбленного в созданном ее воображением царстве Хель, а главный герой The Binding of Isaac скрывался от своей матери, видевшей в нем нового Исаака. В самых разных RPG мы помогали божествам и сражались с ними, и даже сами становились ими в Goddess, From Dust, Black and White, Royce, Populous. Мы прятались от культистов в Outlast, сражались с культистами в Darkest Dungeon, руководили культистами в Cult of the Lamb и Cultist Simulator. Культисты стали уже настолько узнаваемой частью видеоигровой культуры, что мы не всегда вообще задумываемся о том, что у них был какой-то реальный прототип. Так же, как забываем, что демоны тоже пришли в популярную культуру из религиозного контекста. Но забываем ли? Как много у современного человека из нерелигиозной или не очень религиозной семьи источников информации о религии? Тем более чужой религии, которой он сам не принадлежит. Даже наше представление о буддизме сильно окрашено медиа и развлекательным контентом, включая видеоигры, что уж говорить об индуизме или синто. Хотим мы того или нет, но видеоигры оказываются для нас способом соприкоснуться с религией, чем-то, что влияет на наше понимание этого феномена. Не фактически, конечно, мало кто считает, что Кратос действительно убил Зевса, или даже что такую историю действительно рассказывали. Игры не так уж хороши в том, чтобы показывать нам конкретные факты, но зато они прекрасно демонстрируют нам логику работы систем, и именно эта логика оказывается убедительной. Особенно падая на почву уже существующих у нас предубеждений, заблуждений или просто идейных предрасположенностей, они создают ощущение того, что мы понимаем, как работает какая-то вещь, например, религия или мифология. Особенно эффективно это бывает, когда получить альтернативную информацию не так уж легко, если только не задаться такой целью специально. А все это в сумме означает, что, как ни парадоксально, игры становятся частью религиозного пейзажа в 21 веке, хотят они того или нет. И именно под этим углом мы на них и посмотрим. Задача нашей аудиокниги — описать основные тенденции, принципы и факторы, влияющие на то, как видеоигры изображают религию, чтобы помочь слушателям лучше понять оба этих явления. Эта аудиокнига предназначена в первую очередь для людей, интересующихся играми и их местом в нашей культуре, для тех, кому хочется понять, почему они стали такими, какие они есть, и что это означает. Она также может быть полезна геймдизайнерам, которые еще думают над собственными историями о религии, хотя надо подчеркнуть, что это не практическое руководство. Наконец, она поможет тем, кто хочет лучше понять место религии в современном мире, хотя если вы не играете в игры совсем, вам будет тяжело. С другой стороны, если совсем не играть в игры, понять 21 век как таковой не получится в любом случае. Мы сфокусируемся на однопользовательских сюжетных играх как на самом удобном объекте для анализа, особенно на RPG, просто потому что они предлагают больше всего форм взаимодействия с религиями как на уровне игровых механик, так и на уровне сюжета. Но затронем также и шутеры, и survival horror, и стратегии. Многое из того, что сказано в этой аудиокниге, легко экстраполировать на другие, нерассмотренные в ней проекты. Так, мы почти не будем касаться серии God of War как таковой, но надеемся, что к концу вам и самим будет легко увидеть в ней указанные тенденции. Две группы игр, которые, к сожалению, полностью выпадают за рамки анализа, это многопользовательские проекты и игры с Дальнего Востока — японские, китайские и корейские. Обе группы чрезвычайно интересны, но исключительно самобытны, и каждая потребовала бы собственного тома. Возможно, когда-нибудь они и будут написаны. А пока что присядь возле костра, путник, отдохни, и попробуем обсудить, как видеоигры изображают религию. Глава 1. Язык видеоигр. Разные люди воспринимают видеоигры по-разному. Для кого-то это именно игра, цифровой потомок кукол, солдатиков или салок. Для кого-то спорт со своими правилами, болельщиками, знаменитостями, турнирами и приемами. Есть и те, для кого видеоигры стоят в одном ряду с обучающими пособиями или даже пропагандистскими плакатами. А еще это громадный бизнес, одна из крупнейших развлекательных индустрий на планете. Но разговор о том, как видеоигры изображают политические системы, сексуальные ориентации или религию, ставит их в контекст искусства, литературы, комиксов и, конечно, кино. Их зачастую анализируют одни и те же люди или одни и те же издания, о них спорят в рамках одних и тех же культурных войн. И частенько при их обсуждении используются одни и те же аргументы. Яркий пример — многочисленные споры на тему темнокожих персонажей в кино, сериалах или видеоиграх, которые на уровне общественного восприятия сливаются воедино. Идея, что видеоигры являются искусством, не нова, но до сих пор вызывает немало дискуссий, упирающихся в конечном итоге в то, что определить, что такое искусство, не так-то просто. В конце концов, считается, что-то искусством или нет, зависит от социальных конвенций, а не от объективных свойств. Ничто, даже Мона Лиза, не будет искусством, если мы, как общество, не договоримся считать ее таковым. По этой же логике, в рамках нашей аудиокниги мы договоримся, что будем смотреть на видеоигры в первую очередь как на искусство, способ восприятия и изображения реальности, прекрасно понимая, что это далеко не единственный и не исчерпывающий взгляд. Какие-то игры лучше приспособлены для такого анализа. Остросоциальные Papers, Please и This War of Mine, поэтический Siberia или Transistor, откровенно заимствующие приемы из кинематографа Life is Strange или Firewatch, наполненный отсылками на фильмы и книги Cyberpunk 2077 или Dragon Age Inquisition. Другие игры в своем отношении к искусству напоминают, например, изразцовые печи. Мы можем посмотреть на них как на предметы искусства, мы можем получить удовольствие от такого взгляда и даже углубить свое понимание объекта, но все время будет казаться, что сводить их к искусству не очень разумно. Однако даже такие проекты вполне можно рассмотреть, используя приемы и подходы, заимствованные из исследований произведений искусства, с обязательной оговоркой, что, как и у комиксов, кино, литературы или театра, у игр, как у искусства, есть своя уникальная специфика. Конкретно в нашей аудиокниге центральный вопрос звучит следующим образом. Как видеоигры говорят о религии? Но чтобы на него ответить, нужно сначала поставить еще один. Как игры говорят о чем-либо вообще? Текстом, картинкой, механикой. Как игра может показать нам, кто герой, а кто злодей? Борьба добра и зла, сюжет, кажущийся избитым, но он остается популярным и раз за разом появляется в играх, которые находят все новые способы дать игроку понять, когда перед нами протагонист, а когда антагонист, какие персонажи, планеты или королевства заслуживают порицания, а какие — сочувствия. Возвращаясь к этому конфликту опять и опять, разработчики находят самые разнообразные способы вводить его в игру и придавать убедительности, необходимой, чтобы игрок начал вникать в происходящее. Но все изобилие используемых приемов можно условно разделить на три группы — текстовые, аудиовизуальные и процедурные высказывания. Прямые высказывания и сюжеты. Церковь считает, что именно людская спесь привела в наш мир порождение тьмы. Маги пытались захватить небеса, но вышло так, что сами их уничтожили. Они были изгнаны, пораженные тьмой, проклятые, всему виной их порочность. Они вернулись под личиной чудовищ первых порождений тьмы. Они вернулись и прокатились мором по земле, неумолимым и безжалостным. Первым пали королевства гномов. С глубинных троп порождения тьмы снова и снова поднимались в наш мир, пока мы не оказались на грани полного вымирания. И тогда пришли серые стражи. Мужчины и женщины всех рас, воины и маги, варвары и короли. Серые стражи пожертвовали всем, чтобы остановить натиск тьмы, и победили. Это случилось 400 лет назад, но мы не теряли бдительность, мы ждали нового прихода порождения тьмы. Но те, кто называли нас героями, они все забыли. Нас осталось мало, никто не обращал внимания на наши предупреждения. Может, сейчас уже слишком поздно, я собственными глазами видел, что ждет нас в будущем. Помоги нам, Создатель. Этими словами открывается Dragon Age Origins, игра, запустившая франшизу Dragon Age, события которой разворачиваются в фэнтезийном мире Тедеса. Всего два абзаца густо наполнены информацией. Нам обрисовывают ключевые понятия, которые еще не раз появятся в игре — порождение тьмы, магии, серые стражи. Обозначают печальную судьбу королевств гномов и указывают на грядущую катастрофу, вызванную тем, что герои былых времен оказались забыты. Любитель фэнтези, даже не знакомый с видеоиграми, легко поймет, что именно серые стражи займут центральное место в повествовании. Но текст перед нами не строго описательный. Он не просто доносит отвлеченную информацию о некоем конфликте между несколькими группировками, он обозначает, как игра предлагает игроку к ним относиться, как судить, кто прав, а кто виноват. Порождения тьмы ясно обозначены, как зло, неумолимые и безжалостные, вернувшиеся под личины чудовищ, порожденные человеческой спесью, не говоря уже о названии, отсылающем на многовековую традицию отождествления зла и тьмы. Серые стражи, в свою очередь, пожертвовали всем, чтобы остановить натиск тьмы, и победили. D.A. О выделяется характерной для жанра фэнтези прямолинейностью. Экспозиция сразу содержит моральную оценку. Но такой подход использует множество игр. Мы читаем или слышим текст, который формирует у нас представление о мире игры, сразу включающий ответ на вопрос, кто в нем плохой, а кто хороший. Конкретные приемы, которыми разработчики создают необходимые впечатления, разница от игры к игре, но принцип сохраняется. Часто тексты вообще в первую очередь служат не источниками информации, а именно средствами воздействия. Можно вспомнить монолог гигантского жнеца Властелина из другой игры BioWare Mass Effect. «Рудиментарные существа из плоти и крови. Вы прикасаетесь к моему разуму в невежестве, не способные к пониманию. Есть сфера бытия, настолько далекая от вас, что вы не можете осознать ее. Я за рамками вашего понимания. Я — Властелин». Хотя мы можем почерпнуть отсюда и фактическую информацию, главное, что должен понять игрок, перед ним находится зло, возможно, главный антагонист всей игры. Той же цели служит знаменитый монолог Васса из Far Cry 3. «Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом, в надежде на изменения. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто мне это сказал, я, бум, убил его. Смысл в том, окей? Он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Нам совершенно не важна информативная часть этого текста. По большому счету, даже сам принцип, продвигаемый Васом, менее значим, чем единое впечатление, которое производит текст. Перед нами не положительный персонаж, а опасный и агрессивный безумец. И такое использование текста пронизывает всю видеоигровую индустрию. Тексты в играх не просто доносят информацию, но и задают атмосферу, выстраивают образы персонажей и развлекают игрока. Даже в тех случаях, когда тексты, на первый взгляд, написаны с энциклопедической строгостью, как в стратегиях вроде серии Civilization или Europe Universalis, эта строгость не просто помогает в усвоении данных, но и задает определенную атмосферу, на фоне которой суховатые шутки или моральные оценки, прилагающиеся, к примеру, к определенным типам оружия, звучат особенно весомо. Наконец, говоря о том, как игры работают со словом, стоит вспомнить о популярном приеме — подача информации не прямо через подробные тексты, а через небольшие, на первый взгляд, непонятные намеки, повторения, описание предметов и локаций, названия и многое другое, что игрок легко может и пропустить. Сейчас таким подходом ассоциируются в первую очередь игры от студии From Software, такие как серия Souls или Elden Ring, и популярные метроидвании вроде Blasphemous или Hollow Knight. Но сама идея раскрытия мира игры не прямолинейными рассказами, а посредством множества коротких текстов, задающих эмоциональные впечатления, из которых игрок уже сам при желании соберет определенный пазл, гораздо старше. Этой цели служили многочисленные цитаты в Sid Meier's Alpha Centauri, раскрывающие характеры лидеров отдельных фракций, не показывая его напрямую. А фанаты The Elder Scrolls 3 Morrowind до сих пор спорят об интерпретациях и параллелях между мистическими и религиозными текстами в игре, пытаясь найти подсказки об истинном устройстве вселенной Аурбиса или о судьбе исчезнувшей расы двимеров, некогда вдохновленных образом гномов. Анализируя текстовые подсказки, намеки, созвучия в именах и титулах, игроки создают теории о полюбившейся вселенной. Этот прием не был придуман для видеоигр. Чем-то подобным занимались в свое время, например, Baker Street Irregulars, сообщество фанатов Шерлока Холмса, назвавших себя в честь детей, помогавших великому сыщику. Они, как и многочисленные похожие сообщества по всему миру, искали в разных рассказах объяснение противоречиям в деталях биографии Холмса и его окружения, пытаясь понять, где Шерлок родился, учился и как занялся своим ремеслом. Но в случае видеоигр такой подход особенно удобен и естественен, потому что игры в принципе поощряют активное к себе внимание. Читая рассказы о Холмсе, вы вольны строить собственные догадки, но можете и просто ждать ответа в финале, наслаждаясь повествованием и характерным юмором. Отказ от построения гипотез не помешает вам дочитать произведение до конца. А вот в Dark Souls игрок, который в принципе перестает изучать игру, столкнется с практическими трудностями. Он рискует заблудиться в паутине коридоров или погибнуть, не найдя оптимальную стратегию прокачки персонажа и поведения в бою. Соотнесение текстов, раскрывающих предысторию или устройство выдуманной вселенной, то, что часто называют общим словом лор, органично надстраивается над необходимым для прохождения изучением устройства игры. Дополнительно этому процессу способствует целенаправленная политика крупных студий по созданию и поддержанию фандомов, для существования которых такой подход к подаче информации о Вселенной критически необходим. Для нас такой прием важен потому, что он наглядно иллюстрирует простую, но важную мысль. В конечном итоге, когда мы играем в игру, нарратив о нашем персонаже или виртуальной вселенной не просто существует на экране, а появляется у нас в голове на основании игровых событий, текстов, решений и, что особенно важно, нашего собственного культурного багажа, позволяющего так или иначе интерпретировать игровые события. Томас Грипп, гейм-дизайнер Frictional Games, Soma и серии Amnesia и Penumbra, рассуждая о сюжете в играх, говорил о следующих различиях понятий «история» и «нарратив». История — Нечто, что пишут разработчики, чтобы объединить друг с другом персонажей, темы, локации и все остальное, что им нужно для игры. Нарратив — нечто, создаваемое игроком на протяжении прохождения или даже после его окончания. История служит материалом, сырьем для нарратива, а вот нарратив уже к истории не сводится, так как формируется из множества отдельных компонентов.